С новостями часа вас познакомила Самира Казиева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление деятелей культуры в поддержку Ходорковского и Лебедева. Открытие весенней сессии Госдумы. Расследование нападения на химкинского активиста Константина Фетисова. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Группа депутатов Европарламента призвала ввести санкции против российских чиновников, причастных к вынесению обвинительного приговора по второму делу ЮКОСа. Подкомитет по правам человека Европарламента выступил с открытой критикой российской системы правосудия. Группа депутатов предложила рассмотреть возможность введения визовых и экономических ограничений для российских ответственных лиц, которых европарламентарии считают участниками и организаторами преследования Ходорковского и Лебедева по политическим мотивам. Как только во вторник стало известно об этих инициативах, председатель Госдумы России Борис Грызлов выступил с ответным заявлением, в котором призвал европейских коллег не торопиться с выводами. Между тем, российские деятели культуры вслед за писателем Борисом Акуниным высказываются в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тему продолжит Елена Поляковская.
Вечером 10 января на заседании подкомитета Европарламента по правам человека депутаты обсудили возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к вынесению обвинительного приговора по второму делу Ходорковского и Лебедева. Председатель Госдумы Борис Грызлов на это сказал, что не нужно мнение отдельных членов Европарламента представлять как позицию структуры в целом. Будут ли приняты Европарламентом реальные санкции против российских чиновников, станет известно в конце января. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже сказали, что поддерживают предложение европейских парламентариев и считают, что подобные меры по отношению к чиновникам, причастным к неправосудным решениям по делу ЮКОСа, уже назрели. Социолог, директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Паниях не думает, что возможные последствия для российских чиновников что-то изменят в деле Ходорковского и Лебедева, но в дальнейшей практике российского судопроизводства это может сыграть определенную роль.
Заказчики процесса являются слишком упрямыми и злопамятными людьми, чтобы поддаться на шантаж, который адресован не им. Они сумеют продавить фигурантов, доказать им, что немилость сверху играет несколько большую роль в их жизни, чем возможность выехать в Европу. Но мне кажется, что это может оказать очень большое влияние на приведение элиты в чувство. А ощущение исполнителей не в этом процессе, а вообще, да, вот таких же судей по всей стране, которые сажают людей, не думая, и не дожидаясь банка сверху, просто потому что посадить проще, чем не посадить. У них станет меньше ощущения, что это вообще ничем не кончается для них.
Элла Паниях считает, что не следует от возможного решения депутатов Европарламента ждать каких-то результатов. В конце концов, по мнению Паниях, изменить ситуацию в стране извне очень сложно.
Да, это не их мерзавцы, это наши мерзавцы. Это наша задача сделать так, чтобы так вести себя в стране было невозможно. Все, чего мы можем ожидать от совершенно посторонних людей, которых просто стошнило при виде вот такого поведения, это что они сделают, чтобы так себя вести было чуть-чуть менее выгодно. Они это сделали, спасибо им.
Реакция на приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева созрела и внутри страны. Программу борьбы за их освобождение сформулировал писатель Борис Акунин. Она содержит 4 пункта. Согласно первому пункту, следует выражать свое возмущение всеми доступными средствами, ибо возмущение уже форма сопротивления. Второе, что призывает сделать Акунин, открыть сайт, посвященный неправедным судьям. Третье, на что обращает внимание известный писатель, необходимо собирать подписи граждан. И здесь Акунин вспоминает об обращении к президенту по поводу Светланы Бахминой. Тогда в интернете было собрано более 100 тысяч подписей. Сейчас в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрано чуть более 35 тысяч. И, наконец, согласно четвертому пункту плана Акунина, деятели культуры должны обратиться к президенту. Некоторые всенародно известные люди приходили на заседание Хамовнического суда в течение всего второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева и не раз выражали свою гражданскую позицию, называя процесс абсурдным, а приговор неправосудным. Народная артистка России Наталья Фатеева среди тех, кто неоднократно выступал за освобождение Ходорковского и Лебедева. Она готова подписать письмо в их поддержку, однако считает, что вряд ли это сможет заставить власть прислушаться к общественному мнению.
Из моего опыта прошедших вот этих лет и последнего времени, я понимаю, что в нашей стране некому писать, потому что обращаться к тем, кто устраивает вот эту вот чудовищную жизнь в стране, где нет ни суда, ни права, произвол, круговая порука, к ним обращаться – это бессмысленно. Мы должны, по-моему, обращаться друг к другу, чтобы прекратили сидеть и думать только о своих благах и материальных ценностях, потому что я не вижу, за исключением некоторых людей, единицы, которых это волнует. Остальные как-то окопались в своих квартирах, делают какие-то свои дела. Поэтому кому обращаться здесь?
Среди тех, кто появлялся в здании Хамовнического суда, был и народный артист России Игорь Ясулович. Известный актер не знает, поможет ли обращение деятелей культуры что-то изменить в судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако он уверен, очень важно, чтобы общество увидело, как власть реагирует на обращение знаменитых и уважаемых людей.
Я не знаю, насколько это может помочь. Я знаю только, что ощущение несправедливости происходящего, оно заставляет как-то шевелиться и делать какие-то телодвижения. И в конце концов, пускай власть придержащие решают, важно им услышать мнение людей или не важно, есть этот диалог с людьми или нет диалога. Вот мы и будем знать, слышит нас, не слышит нас. Поэтому задумываться о том, даст это какие-то плоды или нет, неправильно. Есть какое-то чувство справедливости, желание милосердия, понимание того, что это плохо отражается на климате нравственном. Если человек, ну, скажем, был повинен в чем-то, так он уже свое получил. Что же так немилосердно надо втаптывать? Это говорит в первую очередь плохо не о человеке, которого судят, а о тех, кто судит. А я был на этом процессе, я видел позор это.
О своей позиции в отношении второго дела Ходорковского и Лебедева заявляли и другие знаменитые артисты. Лия Ахиджакова, Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Оксана Мысина, режиссер Владимир Мирзоев. Перед оглашением второго приговора письмо президенту Медведеву написали рок-музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Владимир Шахрин. Число тех деятелей культуры, которые захотят подписать очередное письмо в защиту Ходорковского и Лебедева, будет расти, считает народный артист России Игорь Ясулович.
Что касается остальных, думаю, что будет увеличиваться количество желающих подписать. Но видно, как все меняется отношение к этому. Когда был первый процесс, понимаете, никто ничего не говорил, все были заняты своими делами. А сейчас, ну, очевидность несправедливости происходящего как-то заставляет людей относиться к этому несколько иначе.
На следующий день после приговора Хамовнического суда адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже подали краткую кассационную жалобу. Из-за длинных новогодних и рождественских каникул защита бывших руководителей ЮКОСа до сих пор не получила на руки текст приговора. Поэтому скорого рассмотрения дела в кассационной инстанции Мосгорсуде, по словам адвокатов Ходорковского и Лебедева, ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии причиной взрыва на военной базе недалеко от Тбилиси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. В результате взрыва 4 человека погибли, более 10 получили ранения. Защита сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с его арестом. Следствие не исключает, что обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и у журналистки Анастасии Бабуровой были сообщники. Следственные органы Владимирской области предъявили обвинение в мошенничестве главе города Александров Геннадию Симину. В Новосибирске суд сегодня признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. В России и за ее пределами расширяется кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве открылся процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Белорусская оппозиция формулирует новую стратегию политических действий. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что, давайте начнем с российских тем. Что пишут о России западные газеты?
Ну, надо сказать, что новогоднее закручивание гаек от приговора Ходорковского до ареста оппозиционеров произвело довольно большое впечатление на западных политиков и на западную прессу. Вот, в частности, комментарий Саймона Тиздала в британской газете «Гардиан» называется так. «Дэвид Кэмерон должен исключить репрессивную Россию из графика своих поездок». Цитирую. «Арест нескольких лидеров оппозиции, включая бывшего вице-премьера Бориса Немцова, забил последний большой гвоздь в гроб гражданских свобод в России», так утверждают правозащитники и зарубежные эксперты. Сложно сказать, как Дэвиду Кэмерону придется теперь оправдывать свой визит в Россию, который запланирован на этот год. Дешевое топливо и инвестиции, конечно, важны, но приносить дань незаслуженного уважения все более репрессивному, авторитарному и антидемократическому режиму может стоить слишком дорого. В октябре Уильям Хейк, министр иностранных дел, лучше всего использовал скверную ситуацию в Москве, проведя переговоры с президентом Медведевым, которого считали важным, но нерешительным проводником реформ. Через месяц последовало приглашение Кэмерону, с которым Медведев встретился на саммите двадцатки. Но с тех пор дела пошли хуже. В прошлом месяце каждая из стран выслала по дипломату, обвинив в шпионаже. Британские спецслужбы перед этим заявили о серьезных разведывательных операциях русских в стране. Это совпало с еще одним большим конфликтом из-за британской критики показательного процесса над Михаилом Ходорковским. На прошлой неделе «Экономист» прокомментировал эту ситуацию так. В своей игре Путин ставит на слабость западных политиков и на жадность западных инвесторов. Они должны доказать, что он ошибается. Запад обязан осознать, последние события означают новую репрессивную фазу путинского правления. Если Россия продолжит действовать в том же духе, ее следует исключить из «большой восьмерки». Заканчивает Тиздал цитату из «Экономиста» и от себя уже добавляет. Плюс к этому Кэмерону следует отменить свой визит. Напомню, это комментарий в британской газете «Гардиан».
Кирилл, давайте теперь поговорим, может быть, о каких-то международных темах. Что-нибудь еще привлекло ваше внимание в публикациях западных?
Очень драматическая публикация в немецком журнале «Шпигель». Интервью с недавно назначенным министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салихи. Главная тема – задержание двух немецких журналистов в стране и попытки Берлина и германской общественности надавить на Тегеран, чтобы тот освободил репортеров. Вот выдержка из этой беседы. Вопрос Шпигеля. Двое репортеров из корпорации Алекса Шпрингера находятся в тибриской тюрьме уже почти 100 дней, всего лишь за то, что они пытались взять интервью. Не говоря уже о том, что это совершенно неприемлемо, это бесчеловечно. Ответ. К сожалению, этот случай привлек всеобщее внимание. Но не забывайте, как все произошло. Двое германских граждан въехали в Иран по туристической визе и сознательно нарушили наши законы. Они направились в Тибриз, чтобы писать о деле Сакине Мохаммади Аштиани, перебивает корреспондент Шпигеля, которую приговорили к побиванию камнями за супружескую измену, отвечает министр иностранных дел Тегерана, что, по мнению наших знатоков закона, является преступлением. Но она также совершила иные преступления, приняв участие в подготовке убийства собственного мужа. Она преступница, как многие иные в этом мире. Почему люди в вашей стране так интересуются судьбой этой женщины? Потому что некоторые группы пытаются осуществить политическое давление на Иран посредством журналистских материалов. Именно для этого они нарушили наши законы, вместо того, чтобы въехать к нам по иной разновидности виз. Шпигель. Но такие визы сложно получить. Журналисты, быть может, нарушили правила, но не совершали преступлений. Салихи. Это нарушение наших законов. Наши суды должны пресекать такие вещи. К тому же есть подозрение, что журналисты были посланы людьми, которые поддерживают терроризм, направленный против нашей страны. Шпигель. Вы считаете приемлемым, что двое немцев, о которых идет речь, уже несколько месяцев заперты в камерах, в которых нет даже естественного освещения? Ответ. Я резко не согласен с вами. Оба журналиста чувствуют себя хорошо. Они здоровы и в нормальной физической форме. Им даже разрешили повидать членов их семей. Если сравнить эту тюрьму с другими в этой провинции, вы увидите, что мы сделали для журналистов все, что можно. В рамках нашей тюремной системы, конечно. Вот так длинно идет эта беседа, и в завершении дело доходит до стихов. Шпигель. Коран призывает верующих к милосердию ко всем живым существам. Вот мы и призываем к освобождению наших коллег во имя священного Корана. Салихи. Исламская республика Иран верна Корану и выказывает сострадание всем живым существам. Почитаемый иранский поэт Фирдоуси писал: «Не мучай бедного муравья, у него ведь тоже есть душа, и он нуждается в защите». Так что не оставляйте надежду. Вот такая удивительная смесь наглости, цинизма и ханжества.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор «Западной прессы» подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы перейдем к российским новостям. Сегодня открывается весенняя сессия Государственной Думы России. Традиционно вначале обсуждается повестка дня, и об этом, о повестке дня, о том, что предстоит в ближайшие месяцы в Госдуме, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев, который сегодня работает в Госдуме, сейчас находится на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виталий. Расскажите, что ждать от Думы в ближайшие месяцы?
Ну, открывая весеннюю сессию Государственной Думы, ее председатель Борис Грызлов говорил о приоритетах. Среди наиболее важных законопроектов он назвал внесенные президентом. Это закон о полиции и договор с США о стратегических наступательных вооружениях, который уже прошел первое чтение. В традиционном начале выступают представители фракции, и вот представитель фракции КПРФ Николай Коломейцев посвятил свое выступление как раз договору по СНВ. Он сказал, что этот договор более выгоден Соединенным Штатам, что это сдача интересов России, и призвал голосовать против ратификации договора по СНВ. Однако сегодня этот вопрос не рассматривался, он запланирован, его второе чтение запланировано на 14 января, а третье чтение предполагается провести 25 января. Представители других фракций говорили о другом. Например, Владимир Жириновский говорил о национальных проблемах, о том, что это может привести к катастрофе, такой же геополитической катастрофе, как и развал Советского Союза. Это в свое время так выразился Владимир Путин. Но при этом он сказал, что на Манежной площади, что люди, которые 11 декабря вышли на Манежную площадь, вся страна поддерживала их лозунги. А вот Геннадий Гудков, представитель «Справедливой России», говорил об отключениях электроэнергии в Подмосковье, рассказал немного интересного о структуре компании МОЭС, которая занимается энергоснабжением области, оказывается 31% акций этой компании принадлежит «Газпрому». И депутаты высказали пожелание создать специальную комиссию по расследованию причин вот этих отключений предновогодних, но вопрос не получил большинства голосов, и комиссия пока создана не будет. В основном сегодня депутаты были заняты утверждением плана работы весенней сессии. И, в частности, оказалось, что наиболее популярным членом правительства среди парламентариев является министр образования Сергей Фурсенко. На его выступление в рамках правительственного часа было представлено 6 заявок, а по 5 заявок на выступление в Думе вице-премьера Эльвиры Набиуллиной и министра регионального развития Виктора Басаргина.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что сегодня в Госдуме работал и следил за тем, как принимается повестка весенней сессии. Корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. «Радио Свобода» продолжает говорить о судьбе Константина Фетисова, активиста из Химок, защитника Химкинского леса, который был жестоко избит 4 ноября. Сейчас ведется расследование этого преступления, и вот последнее сообщение. Адвокаты одного из обвиняемых в нападении на Фетисова хотят обнародовать видеозапись, которая доказывает якобы, что в избиении Фетисова виноваты другие люди. На этой видеозаписи, как утверждается, запечатлены переговоры людей, планирующих преступление. Адвокат обвиняемого была намерена передать видеозапись следователям сегодня на встрече с ними. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
О встрече Людмилы Айвар, адвоката Андрея Чернышова, обвиняемого в организации нападения на активиста-эколога Константина Фетисова, сообщила газета «Коммерсант». Электронное издание «Химки Тудей» об этом рассказывает под заголовком «Мэрия Химок покажет ролик с заказчиками нападения на Константина Фетисова». Как известно, в конце прошлого года группе из 4 человек были предъявлены обвинения по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы». 30-летний Чернышов, начальник отдела муниципальной собственности и приватизации Комитета по управлению имуществом администрации «Химок», по версии следствия, являлся организатором нападения. Адвокат Чернышова утверждает, что его подзащитный не имеет никакого отношения к данному преступлению, а на видеозаписи, которую она просит приобщить к материалам следствия, зафиксированы переговоры людей, планирующих это преступление. Сталина Гуревич, адвокат Константина Фетисова, так комментирует эту новость.
Вызывает недоумение и масса вопросов подобное заявление по одной простой причине. А если у господина Чернышова видеозапись, на которой организаторы и исполнители договариваются о совершении преступления в отношении Фетисова, то непонятно, почему он ранее не передал эту аудиозапись или видеозапись в правоохранительные органы, не принял меры к предотвращению этого преступления. А если она у него появилась после совершения этого преступления, почему он не передал эту запись для того, чтобы помочь раскрыть это преступление? И более того, то есть если он, как он говорит, не имеет отношения к этому преступлению никакого, откуда тогда вообще у него имеется эта видеозапись, как он присутствовал при этой встрече или просто мимо проходил? Ну, непонятно, вопросов очень много, поэтому я думаю, что после передачи этой записи, если такова состоится, органы следствия, безусловно, будет проводиться экспертиза ее подлинности, будут выясняться все обстоятельства, при которых была получена эта запись.
Суд после задержания 28 декабря отказался выпустить Чернышова под залог в 1 миллион рублей и под поручительство химкинского главы Владимира Стрельченко. Игорь Белоусов, редактор газеты «Химки. Наш дом», с которой сотрудничал Константин Фетисов, считает, что химкинские власти явно заинтересованы в освобождении Андрея Чернышова.
Именно под личную ответственность, значит, он в этом заинтересован. Как так можно? Я думаю, что он заинтересован в этом, чтобы отпустили вот этого Чернышова, и с ним можно было проводить какие-то беседы уже на свободе. Предъявили вот эту видеозапись, откуда взяли они, как это было, у кого она лежала. Это очень интересно. Эту видеозапись надо будет очень активно просматривать и делать экспертизу, раз, потому что я знаю, что мне сообщали, что движения предпринимаются, чтобы следствие вывести в сторону, чтобы по этому направлению следствие дальше не развивалось. Действия активные были со стороны администрации, как мне вот звонили люди. В СИЗО не окажешь влияние особо на Чернышова. Когда он на свободе будет или под подписки о невыезде, под домашним арестом, то можно на него оказывать какое-то влияние, о чем-то с ним разговаривать, договариваться. Тем более там уже есть у людей признание, следствие уже направлено в определенное русло, оно добилось ареста. Поэтому там есть какие-то, наверное, признательные показания.
В эти же дни появляются новости об улучшении здоровья Константина Фетисова. Игорь Белоусов рассказывает со слов жены Константина Марины Мягковой.
Я с Мариной созваниваюсь и узнаю, как он себя чувствует. Говорила, что он открывает глаза, но неосознанно, что он руку сжимает. Якобы на слова на какие-то он то ли улыбку делал, то ли произвольно, непроизвольно, что суп она возит. Кормит его через зонт, она варила для него суп.
Как известно, начальника отдела администрации «Химок» Андрея Чернышова задержали 28 декабря прошлого года. Ему, как и еще трем задержанным по делу, инкриминируется умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы. Сам Чернышов заявил на суде, что у него не было мотивов для организации нападения на Константина Фетисова, а следователь ходатайствовал о его аресте исключительно для принуждения для дачи показаний на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии причиной взрыва на военной базе недалеко от Тбилиси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. В результате взрыва 4 человека погибли, более 10 получили ранения. Защита сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с арестом политика. Следствие не исключает, что у обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были сообщники. Следственные органы во Владимирской области предъявили обвинение в мошенничестве главе города Александров Геннадию Симину. В Новосибирске суд признал сегодня законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. На юго-западном побережье Сахалина найдено тело предположительно еще одного моряка с рыболовецкой шхуны «Партнер». 7 января судно, находившееся в Татарском проливе, подало сигнал бедствия. Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. Вчера по этому делу обвинения были предъявлены 22-летнему Джереду Ли Лафнеру. Слушание об экстрадиции основателя веб-сайта Wikileaks Джулиана Эссанджа из Великобритании в Швецию пройдут 7-8 февраля. Решение об этом сегодня принял суд в Лондоне. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио «Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. И посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Как известно, на сегодня националисты наметили очередную акцию на Манежной площади. Эта информация усиленно распространялась все последние дни в российском сегменте интернета. И сегодня же уже милиция приняла определенные превентивные меры, туда стянутые подразделения ОМОНовцев, подразделения милицейские. Кроме того, уже закрыта станция «Охотный ряд». А наши корреспонденты будут вести прямую твиттер-трансляцию с Манежной площади, независимо от того, состоится это анонсированное в интернете событие или нет. Но, во всяком случае, начиная с 18:30 на сайте «Радио Свобода» можно будет следить за тем, как развиваются события, как развивается ситуация на Манежной площади в Москве и вокруг нее. Твиттер-трансляции, которую мы уже опробовали во время последних дней в процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, будет повторено, и на центральном материале сайта вы сможете увидеть наш твиттер. Материал называется «Манежная площадь в ожидании повторения». Ну, я думаю, вы об этом сами будете говорить позже, но и радиокорреспондент Максим Ярошевский будет работать на этой акции и вести свой репортаж в эфире «Радио Свобода», а его и наши коллеги Юрий Тимофеев и Никита Татарский подготовят видео и фоторепортаж. Ну, я надеюсь, события не будут трагическими, и милиция сумеет их предотвратить. Но, тем не менее, всех, кого интересует развитие событий, возможное развитие событий на Манежной, могут следить за информацией на сайте «Радио Свобода». Эта информация будет постоянно обновляться, напоминаю, в режиме твиттер-трансляции, начиная с 18:30 по Москве. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание на видеорепортаж, который появился не сегодня, а в новогодние, в каникулярные дни, но, возможно, не все на него обратили внимание, а он того, на мой взгляд, стоит. Этот видеорепортаж называется «Человек-паук против управления делами Бэтмена», и он рассказывает о том, как жилое здание, здание-общежитие было продано вместе с людьми, вместе с жильцами некой частной структуре. В какой-то момент это здание принадлежало управлению делами президента Российской Федерации. И начальник управления делами президента комментирует эту ситуацию специально для корреспондента «Радио Свобода». Это тоже фрагмент видеорепортажа. Обращаю ваше внимание на него. Он все еще на первой странице нашего сайта.
Благодарю вас, Людмила, и добавлю к тому, что вы рассказали, что прямое включение из центра Москвы с возможной акцией националистов, там будет работать, как вы упомянули, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Так вот, прямое включение оттуда в 18:55 по московскому времени. Благодарю вас еще раз, Людмила, и напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Главная международная новость. Президент США Барак Обама сегодня посещает штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс. Ранее в понедельник Америка почтила минутой молчания жертв трагедии и пострадавших. Гиффордс была ранена в голову, ее состояние остается критическим. Вчера по этому делу суд предъявил официальное обвинение 22-летнему Джереду Ли Лафнеру. По их совокупности ему может грозить смертная казнь. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
«Да, понимаю». Это одна из немногих фраз, которую услышали следователи от Джереда Лафнера, обвиняемого в убийстве 6 человек, среди них федерального судьи и покушении на члена Конгресса Габриэль Гиффордс. Эта фраза была ответом на вопрос судьи о том, осознает ли он, что наказанием за его деяние может стать смертная казнь или пожизненное заключение. Во время короткой процедуры в суде в понедельник судья объявил о том, что Лафнер не может быть освобожден до процесса по его делу под залог. Через двое суток после стрельбы около торгового центра в городе Тусон, где проходила встреча члена Конгресса Гиффордс с избирателями, арестованный отказывается отвечать на вопросы следователей. Мотивы его действий, а по словам многочисленных свидетелей, именно 22-летний Лафнер открыл огонь из автоматического пистолета, пока выявляются из рассказов его знакомых и интернетных откровений самого Лафнера. Выясняется, что, вопреки первым подозрениям, он не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты как неклассифицируемую сумбурную смесь нигилистских, параноидальных заявлений по самым разным вопросам. Мало того, 22-летний подозреваемый, судя по всему, алкоголик, злоупотребляющий марихуаной. Его однокурсники в городском колледже говорят, что он отличался крайней психологической неуравновешенностью. Такой образ, как соглашаются сейчас многие, не вписывается в версию крайне правого фанатика, созданную по горячим следам трагического инцидента. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, действующим исходя из лишь ему понятных посылов, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президентов Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Я думаю, можно сказать, что большинство покушавшихся были людьми с больной психикой. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться. Я думаю. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Этот материал подготовил корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», посвященные благосфере и интернет-СМИ. Сегодня эту рубрику подготовил Андрей Шароградский.
Помните старый анекдот, в котором восторженный почитатель по имени Вася просит знаменитого артиста, чтобы тот поздоровался с ним в ресторане? Этим, мол, удастся завоевать уважение любимой девушки. Но когда артист выполняет просьбу и говорит «Здравствуй, Вася», то в ответ получает «Да пошел ты, надоел». По мнению обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, нечто подобное происходит ныне с ратификацией американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Статья Александра Гольца называется «Полная симметрия».
В Москве демонстрировали явную заинтересованность в том, чтобы договор был одобрен американским Конгрессом. Делегации российских парламентариев отправлялись за океан, дабы убедить американских коллег в необходимости этого соглашения. Такая поддержка была явно нужна. Все последние месяцы на Капитолийском холме шла нешуточная битва вокруг нового договора. Однако стоило Сенату ратифицировать документ, как наши, прости господи, законодатели стали выпендриваться. Они тут же отказались от обычной практики ратифицировать договоры сразу в трех чтениях. Мало того, утверждается, что господин Косачев с коллегами все праздники не ели и не пили, а писали некие поправки в резолюцию о ратификации, а также сопровождающие заявления, чего отродясь не бывало. Оказывается, синхронность переросла в симметричность. Американские сенаторы это сопроводили свое одобрение 15-страничным документом, который содержит, страшно сказать, условия, заявления и понимание. Там и требования к президенту модифицировать ядерный арсенал и начать переговоры с Россией по тактическому ядерному оружию.
Самое неприятное, по мнению думцев, это сенатские понимания, то есть интерпретация американской стороной положений договора, отмечает Александр Гольц.
Одно указывает, что договор никак не ограничивает развитие американской системы ПРО. Еще одно говорит о том, что договор не отразится на американских планах создания потенциала глобального удара, то есть оснащения стратегических носителей обычными неядерными боеголовками. Теперь следует ожидать, что Дума примет поправки, смысл которых будет прямо противоположен американским.
Однако все это не имеет абсолютно никакого практического значения, делает вывод Александр Гольц.
Дело в том, что подобные споры имели бы смысл, если бы сам договор был направлен на сохранение хотя бы примерного равенства ядерных потенциалов двух стран. В этом договоре Россия согласилась с американской трактовкой оперативно развернутых боеголовок, что позволяет США сохранять, а не уничтожать боеголовки, снятые с ракет. У нашей страны такой возможности нет. Этот же договор зафиксировал такие потолки на стратегические носители, до которых России никогда не дотянуться. Фактически, те односторонние сокращения, которые запланировали для себя США, получили вид международной договоренности. Все это не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности России. Ни при каких обстоятельствах ни один американский президент не рискнет проверить, смогут ли ядерные силы США уничтожить большую часть российских ракет, а американская противоракетная оборона перехватить те, что будут запущены в ответном ударе. Ведь ясно, что даже одна-две прорвавшиеся боеголовки, а у России их при любых обстоятельствах останется не меньше тысячи, могут причинить Америке неприемлемый ущерб.
И вот как Александр Гольц объясняет нынешнее поведение Москвы.
На самом деле, мне кажется, это желание продемонстрировать свою самость, желание продемонстрировать, что мы ничем не хуже. Как я написал в статье, если подходить к этому договору с точки зрения холодной войны, на чем упорно настаивают российские руководители и российские депутаты, то в этом договоре существуют гораздо более вызывающие моменты, нежели те понимания, которые установили американские сенаторы. Штука в том, что и понимания эти были сформулированы в рамках внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки. А теперь эту же внутриполитическую борьбу довольно жалким образом пытаются имитировать наши депутаты.
Но не приведет ли все это к тому, что ратификация договора сорвется, что будут приняты какие-то поправки, которые в Вашингтоне сочтут неприемлемыми?
Нет, слава богу, никто не покушается на текст самого договора. Ведь речь идет просто о том, как каждая сторона для себя интерпретирует то или иное положение. Да, скорее всего, вот эти разночтения в интерпретациях загрузят работой на долгое время российско-американскую совместную комиссию. Надо просто понимать, что ведь этот договор ни от России, ни от Соединенных Штатов не требует каких-либо конкретных действий. Как Соединенные Штаты будут сокращать свои вооружения в соответствии не с договором, а со своими внутренними потребностями, так и Россия будет строить свои ядерные силы в соответствии со своими взглядами на свои потребности. И, в общем-то, ничего, чего-то особенного не требуется. Поэтому, у дипломатов будет много бессмысленной работы. Только и всего.
Полная симметрия. Публикация Александра Гольца на сайте ежедневного журнала.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии причиной взрыва на военной базе недалеко от Тбилиси стало неосторожное обращение со снарядом во время учений, сообщило Министерство обороны страны. В результате взрыва погибли 4 человека. Защита оппозиционного лидера Бориса Немцова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с его арестом. Следствие не исключает, что у обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой были сообщниками. Следственные органы Владимирской области предъявили обвинение в мошенничестве главе города Александров Геннадию Симину.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эхо стрельбы в Аризоне. Подозреваемый может быть освобожден под залог.
Комментарии экспертов.
Свобода выбора. Как это происходит у американцев и россиян.
Право автора.
Наша Ванга. Виктор Шендерович. О Борисе Грызлове как прорицателе.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Сегодня они не столько экономические, сколько общественные. Основатель компании МММ Сергей Мавроди предлагает российским гражданам очередной способ увеличения их сбережений. По мнению экспертов, пресечь работу новой финансовой пирамиды по действующему законодательству будет трудно. Однако повод для этого власти все равно найдут. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Владелец скандально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, долг которого перед вкладчиками и сейчас составляет около 1 миллиарда рублей, объявил о начале нового проекта, пообещав его участникам ежемесячно 20% прибыли, а пенсионерам и инвалидам и все 30%. Он предлагает потенциальным клиентам, как в России, так и за рубежом, открывать долларовые счета в электронных платежных системах, покупая некие виртуальные билеты, стоимость которых, по его словам, будет постоянно расти. При этом деньги физически никуда не переводятся, оставаясь на счетах того или иного участника. В любой момент, как заявлено, любой вкладчик пирамиды может зафиксировать прибыль, получив свой вклад и доход со счетов других участников проекта. То есть формально повторяется история 20-летней давности, только деньги и билеты пирамиды на этот раз будут виртуальными, а не реальными. В остальном, по словам депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, отличий нет.
За то, что вы ему отдадите свои кровные, он обещает нечто, чего у него нету. Он обещает 20-30% в месяц регулярно. Это абсолютно невозможно. Регулярно нельзя даже 20-30%, ну уж 30% точно. В год нельзя обещать, он обещает в месяц. Это мошенничество.
Таким образом, как предполагает Павел Медведев, правоохранительным органам не составит большого труда пресечь на корню новый проект Сергея Мавроди. Тем более, что сейчас у него нет высокопоставленных покровителей, вкладчиков первой финансовой пирамиды.
Теперь-то у Мавроди просто никакого шанса нет. Злые языки говорят, что тогда, когда в России сталкивается политическое и юридическое начало, то побеждает политическое. Злые языки врут, конечно, но в данном-то случае они даже и не сталкиваются. И политический интерес, и юридическая буква против Мавроди. Сейчас у него же никаких высокопоставленных и вообще никаких клиентов нет. Государству абсолютно не нужен скандал. Ну и, слава богу, есть уголовный кодекс и даже несколько статей о мошенничестве.
С тем, что новый проект Сергея Мавроди подпадает под статью Уголовного кодекса о мошенничестве, готов согласиться и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Но, по его словам, правоохранительным органам было бы легче, если бы в стране существовал отдельный закон о противодействии финансовым пирамидам.
В России действительно, к нашему стыду, сожалению, нет законодательства специализированного, которое бы запрещало пирамиды. Такое законодательство есть в США. Это законодательство направлено на то, чтобы деньги одних вкладчиков не направлялись на выплаты другим вкладчикам, которые пришли раньше в эту пирамиду. Именно таким образом, вроде в начале 90-х годов запускал МММ, продавая сначала акции, потом какие-то билеты. В России есть статья мошенничества, и по этой статье возможно проведение каких-то действий со стороны правоохранительных органов, не дожидаясь жертв, и мы надеемся на то, что такие шаги будут предприняты.
Однако юристы не столько категоричны в квалификации анонсированных действий создателя новой финансовой пирамиды. Они отмечают, что Сергея Мавроди будет трудно обвинить в мошенничестве, поскольку его схема предполагает добровольность всех финансовых операций и формальную непричастность к ним самого автора проекта. Этому, по словам Павла Медведева, будет способствовать и выбранная форма расчетов через электронные платежные системы.
Электронные очень сильно затемняют дело, и он как либо сознательный психолог, либо как интуитивный психолог правильно действует, ну, правильно в своих интересах, затемняя электронами существо дела. К сожалению, депутаты недостаточно осторожно себя ведут, принимая законы, и они открыли возможность неконтролируемых электронных расчетов. Это огромный соблазн, и этим соблазном Мавроди пытается воспользоваться.
Тем не менее, эксперты не сомневаются, что при желании власти смогут остановить Сергея Мавроди в деле создания новой финансовой пирамиды. Так, например, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Я думаю, что они найдут правовые основания что-то начать делать, потому что мы просто будем выглядеть очень смешно, если при той очевидности проблемы, которая была там 15 лет назад, продемонстрируем своим гражданам, всему миру, что в России ничего не поменялось, и как существовали подобного рода схемы, так они и могут существовать. 2 года назад МВД закрыло более 30 пирамид, и им хватило действующего законодательства, чтобы часть из них пресечь на ранней стадии деятельности. Я думаю, что сейчас Генпрокуратура подумает, каким образом подобного рода деятельность следует отрегулировать и ограничить.
Впрочем, пока регулирующие и правоохранительные органы не торопятся вмешиваться в новое дело Мавроди. Федеральная служба по финансовым рынкам называет его не относящимся к своей компетенции. Министерство же внутренних дел пока неправомочно начать проверку из-за отсутствия потерпевших. Поэтому у противников финансовых пирамид сегодня остается надежда только на Генеральную прокуратуру. Соответствующее обращение депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев, уже подготовил.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в заключение этого часа вернемся к возобновившейся работе Государственной Думы. О том, что началась весенняя сессия, и Дума обсуждает повестку этой сессии, мы говорили полчаса назад. Это было прямое включение с нашим корреспондентом в Думе. А сейчас поговорим о том, как россияне относятся к Государственной Думе. Этому вопросу посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов, Государственная Дума не пользуется высоким доверием граждан страны. Последние данные Левада-центра таковы. Только 22% россиян ей полностью доверяют. 45% доверяют лишь частично, и 23% выказывают полное недоверие. А 10% респондентов затрудняются с ответом на этот вопрос. Об отношении россиян к парламенту рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков.
Государственная Дума или парламент в целом, если брать вместе с Советом Федерации, не авторитетный институт, ни в каком смысле. Его рейтинг, он находится в конце списка отношений к различным институтам. Из примерно 17 позиций доверие Госдуме находится где-то на 13-14 месте в разные годы.
Чем объясняется такое отношение россиян к парламенту?
Во-первых, люди не очень понимают функции парламента. И вообще говоря, что стоит за этим институтом, какую роль он должен играть. Во-вторых, то, что парламентаризм у нас за последние 10 лет полностью деградировал, и Госдума находится под контролем президента и правительства. В этом смысле она не самостоятельный орган, а лишь, можно сказать, собрание отраслевых или региональных, или ведомственных лоббистов. В общем, скорее штаб. штампует законы, которые предлагает правительство, потому что 70% законов вносят сегодня именно правительство, а не Дума, что было бы нормально и естественно для развитого парламентаризма.
То есть вы хотите сказать, что люди в массе своей это понимают?
Они понимают и видят зависимый характер Думы, ну и, в общем, деградацию многопартийности. Фактически мы сегодня имеем дело с однопартийной системой, где доминируют Единая Россия и есть две, там, ну, иногда три партии, симулирующих оппозицию или демонстрирующих такую внешнюю оппозиционность, но на самом деле, конечно, работающие на то, чтобы принимать те решения, которые нужны Кремлю. И люди это понимают, и здесь нет никаких иллюзий.
А как менялось отношение к этому социальному институту? В начале возрождения российского парламентаризма каково было отношение к парламенту? Верили в него?
Вы знаете, нет. Здесь отношения устойчивые, настороженные и мало меняется. В целом преобладает такое настороженное, недоверчивое отношение к Госдуме. И люди полагают, что партии, которые представлены в Госдуме или допущены к участию к выборам в политической конкуренции, это партии, которые борются только за свои материальные, корыстные, групповые или там ведомственные интересы и не представляют мнение людей, их интересы. Поэтому это скорее электоральные машины для борьбы разных групп интересов, преимущественно чиновничьих, бюрократических, либо каких-то экономических интересов, а не представляют интересы большей части населения.
А что это за картина в головах людей? Что за состояние общественного сознания?
Вообще говоря, это просто недоверие ко всей политической системе или неполное доверие. Дело в том, что наши политические партии в момент вот формирования российского парламентаризма, они возникли из распада советской номенклатуры. Они не выросли снизу, представляя групповые интересы, а представляют собой разные фракции, борющиеся за власть. Разные фракции номенклатуры, бюрократии и прочее. Поэтому изначально к ним крайне невысокий уровень доверия. Большее доверие высказывается чиновники, либо работники государственного сектора, связанные непосредственно с политикой государства и зависимые от администрации разного уровня. Поэтому люди уходят от, скорее, участия, и нарастает такое отчужденное, пассивное отношение ко всей вот сфере нынешней политики.
Директор Левада-центра Лев Гудков, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, социологи отмечают, что в недоверии к парламенту, как в капле воды, отражается настороженное отношение граждан ко всей российской политической системе.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о предварительных слушаниях по делу об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой, об отношении Европарламента к процессу по второму делу ЮКОСа, о политических последствиях кровавой трагедии в американском городе Тусон и о судьбе иранской правозащитницы, приговоренной к 11 годам тюрьмы. Вас ждут также материалы на другие темы и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая
акция
ненависть.
Акция протеста живого города прошла в виде схода незапрещенного закона.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же.
В заявлении это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».